Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня, во вторник, 16 июня, время 21 час 2 минуты в Киеве, такое же время в Москве, мы проводим очередной стрим на нашем канале. И сегодня у нас в гостях Геннадий Владимирович Гудков. Геннадий Владимирович, привет.
Да, Абдахач, привет, дорогой.
Да, назвали мы «Затяжная война Путина», так наш эфир, и широко будем разговаривать о ситуации, связанной с последствия концепции затяжной войны, которую принял на себя Генштаб, соответственно, Верховный Главнокомандующий, и спустя время оказавшаяся не то что даже ошибочной, она в известности преступной, потому что обернулась, как нам представляется, против самой Москвы. Казалось бы, еще осенью обсуждали возможность навязанного мирного договора с Украиной, с потерей территории, а сейчас уже совершенно иная ситуация. Казалось, вот оно, военное счастье. Но мы не только эти вопросы будем обсуждать, все, что вокруг, безусловно. Просьба к нашим зрителям, тем 1500, которые уже присоединились к нашему эфиру, пожалуйста, ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал Фейгин Лайф. Что касается моего интервью Юрию Дудю, я сегодня не буду касаться этой темы, хотя вот у меня в гостях сегодня человек, о котором я сказал, что он мой друг в эфире у Дудя. Поэтому мы лучше больше посвятим этому эфиру все-таки обсуждению темы, которая заявлена, а просто я вижу вопросы, наверняка будут, поэтому я хотел бы этого избежать. Я найду возможность завтра, точнее, послезавтра, когда буду встречаться с Аленой Курбановой, ну, как-то коснуться этой темы, а так в конце недели посмотрим за общей реакцией. Мы тогда это все и обсудим. Ну что ж, Геннадий Владимирович, смотри, давай начнем вот с чего. Как тебе представляется на сегодняшний момент ощущение, ну, копящееся того, что в эту летнюю кампанию, а уже июнь, вторая половина началась, шансов достигнуть тех результатов, которые заявлены, ну, на которые рассчитывает Москва, значит, захватить полностью Донбасс, это значит оккупированную часть Донецкой области, задача, ставившаяся Путиным перед генштабом, соответственно, войсками, достигнута не будет. И хуже того, проблемы не только на линии фронта, но и в тылу теперь, поскольку украинская беспилотные системы ударные, другие средства, они позволяют нарушать работу и коммуникацию, нарушать и в зоне боевых действий, логистику, там вот знаменитая дорога Джанкой-Ростов, изоляция Крыма, и хуже того, продолжают бить, вот сегодня в Капотне, по-моему, в дом попали, куда-то. То есть это уже становится системой. Как ты это оцениваешь? Там есть колебания на предмет того, чтобы убедить Путина, что, скорее всего, это не будет достигнуто. Мы не сможем, как ты говоришь, божий день каждый наступать и прийти к какому-то промежуточному итогу в виде захвата Константиновки, Дружковки, значит, Краматорска и Славянска. Там есть кому об этом сказать? Вот тоже интересный вопрос. Как ты считаешь?
Ну, давай начнем с того, что сказать там особо некому.
Так.
Сказать там особо некому. Путину говорят о экономических проблемах, о финансовых проблемах, о инфраструктурных проблемах. Но ему боятся докладывать ситуацию на фронте, как она есть. Отсюда фальсификации, подтасовки, поспешные рапорта и так далее и тому подобное. То есть совершенно понятно, что конфликт между Путиным и армией назревает. И он назревает по одной простой причине, что генеральный штаб, и мне это достоверно известно, я тут не терял времени даром, проехался по некоторым местам Европы, еще есть наши люди. Эти люди еще не утратили всяких важных связей в России. И вот они говорят, что вообще армия-то тоже, как бы, так сказать, куки в кармане держит, особенно генеральный штаб. Потому что генеральный штаб уже более года как настаивал на проведении всеобщей мобилизации очередной волны.
Угу.
Потому что то, что сейчас идет в армии, во-первых, поток снизился. Снизился примерно на 20 с лишним процентов, несмотря на задранный ценник. Там уже 80 тысяч долларов дают за подписание контракта, по большому счету, в совокупности. Правда, эти люди не видят этих денег.
Ну, само собой, святое дело.
Понятно, конечно, что там уровень коррупции, продажности, сутяжничества и прочего в армии достиг беспрецедентного уровня. И за каждый чик, за каждый шаг, за каждый, так сказать, бонус надо платить приличную сумму. Но, значит, генеральный штаб понимает, что вот идет, ну, как помягче сказать, некондиционный товар, идет туда в армию, вот я так скажу, очень мягко, хотя есть там типа там отребья и прочие, прочие маргинальные ребята, там и разные идут. Но тем не менее, качество товара, который получает армия в результате вот этого конвейера наемных убийц, он уже иссякает раз, и качество товара падает. Потому что уже все, что там нужно было снять, сняли все эти сливки, а то, что осталось, ну, ни в какие ворота. И возраст там уже такой, что там еще непонятно. Может быть, сразу в лазарет отправлять, а не на фронт. И квалификация такая, и мозги уже пропиты, и да много чего там есть. Путин категорически, значит, не хочет. Он, как бы так сказать, не дает генеральному штабу, военным комиссариатам начать эту работу по забреванию в армии. И поэтому сейчас, когда пойдут разборки, генеральный штаб тоже выкатит Путину претензии. Мы говорили тебе, ты ничего не делал. Но тем не менее, пока Путин, так сказать, Путин, да, теперь что еще? Мне там довелось встречаться с людьми, вот, как говорится, во время всех этих контактов и путешествий, которые, ты будешь смеяться, Путина видели. Это как это?
Я понял, отсылка куда? Я Ленина видел, он бревно нес. А, так сказать, что значит, они видели Ленина и этого Путина, он на фронте был или что он был?
Нет, он не на фронте был, они были у Путина. Вот, ну, по крайней мере, да, там есть такие данные. И людей поразило те, которые с ним имели то ли несчастье, то ли счастье общаться, уж не знаю, наверное, несчастье больше. Они обратили внимание, что он абсолютно зашорен по поводу войны. Совершенно плохо реагирует на другие раздражители. Совершенно, так сказать, не интересуют его там какие-то гражданские и прочие проблемы. Проблемы образования, медицины, культуры, науки и так далее. То есть его вообще не интересует.
Он занимается только войной.
Он занимается только войной, и если ему докладывать еще неприятные вещи, там...
Звук пропал.
Ему никто там не докладывает. Так.
Вот сейчас есть звук.
Вот сейчас есть. Хорошо.
Да, да.
Вот, поэтому первый, значит, отвечаю на вопрос. Доложить его по-серьезному некому. Докладывать ему только экономические вещи. И экономический блок, конечно, за то, чтобы оно завершить. Все вот радужные ожидания Путина, что мы тратим на войну только 7% ВВП, пусть там 7,5%, оказались, в общем-то, не такими радужными. Оказалось, что если ты 7% ВВП выбрасываешь на помойку, то в стране может начинаться коллапс. Ну, пример такой, что Трамп там поставил условия, да, чтобы там довели до 5% ВВП на оборонные нужды. Многие страны до сих пор не выполнили эту, не взяли эту планку, не выполнили это указание, пожелание, так сказать, решение общее. Потому что это много. Надо откуда-то брать деньги. Он, Британия никак там не может найти 32 миллиарда дополнительных фунтов. А из-за этого у них даже министр обороны ушел в отставку. Хотя все говорят, что хороший был министр обороны, и работяга, и преданная лейбористской партии, и так далее, и тому подобное. Плюнул, ушел, сказал, что не хотите по-нормальному работать с армией, не хотите давать, находить деньги, идите лесом, я пошел дальше, так сказать, заниматься своими делами, у меня есть чем заняться. Это серьезная потеря в британском правительстве. По крайней мере, так утверждают эксперты, те люди, которые знают Британию. Я не очень глубоко в этой теме. Что купил, зато и продал. Поэтому вот такая у нас ситуация. Вот эти 7%, которые Путин выбрасывал на помойку в течение 4 лет, образовали сумму в 746 миллиардов долларов. Еще раз я повторяю для наших зрителей. На войну истрачено за 4 года, еще не считали вот эти месяцы, 746 миллиардов долларов.
Ну, вполне реальная цифра, кстати.
Да, и о чем это говорит? Это говорит о том, что это почти триллион, там ближе к триллиону, просто вышвырнут на помойку, отнят у всех необходимых, важных и нужных проектов, предприятий, индустрий, бюджетов и так далее и тому подобное. То есть эти деньги могли принести гораздо больше пользы, если бы они не вышвырнулись на волну, на войну. Но Путин это, как бы так сказать, не волнует. Он понимает, что он сейчас упустил вот тот шанс, который у него был год назад. У него был год назад шанс прослыть победителем НАТО и прочих там Соединенных Штатов и всех прочих. Если бы он согласился на перемирие, а затем на мир по линии так называемого разграничения, на самом деле по линии фронта. Но он решил, что как он переупрямил раньше всех, а ведь ему говорили, войну надо заканчивать, он говорил, нет, нифига, время работает на нас, мы с тобой тогда над этим смеялись, да, над его словами, считая, что он очень сильно заблуждается. Но он в чем-то заблуждался, а в чем-то оказался прав, вот это его жесткость, вот это, так сказать, такая политическая воля, самодурство, да, и уверенность в собственных силах, непогрешимости собственных взглядов, она сыграла негативную роль с Европой, она сыграла негативную роль с Соединенными Штатами Америки, которые потом еще с дуру избрали Трампа себе в президенты. Бывает такое тоже, как говорится, в истории случается. И Путин вроде как оказался прав. И он думал, что он по инерции будет точно так же действовать. Что никто не верит, а он верит, он знает, он может. Он там и Трампа сделает, он там и Макрона сделает, он там и Европу сделает, и Урсуле это, так сказать, там фон дер Ляйен, так сказать, наваляет и так далее. И он просчитался. Он просчитался. Ну вот, как в анекдоте, да, вот, что, говорит, там, угнетатели спрашивают, что там делают наши, так сказать, угнетаемые. Плачут. Все, вышибайте с них дальше деньги. А сейчас что делают? Опять плачут. Продолжайте. А сейчас начали смеяться. Все, говорит, прекращаем, больше уже ничего с них не соберешь. И вот он тоже давил, 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 давил Путин. И додавился до того, что Европа сказала, пошел нахрен. Мы теперь начинаем гонку вооружений. Мы разворачиваем наш оборонный комплекс. Мы готовимся к войне с Россией. Мы включаем все механизмы, которые только можно. И оказалось, что в России-то нет неисчерпаемых запасов, нет неисчерпаемых ресурсов, ни людских, ни материальных, ни финансовых, никаких. Оказалось, что война губительна для страны. И я напоминаю для тем, кто будет с нами спорить, ну там понятно, сейчас тролли бегут всякие там, программы, боты. И, тем не менее, я просто напоминаю, что Советский Союз надорвался на гонке вооружений, на афганской войне и на санкциях. Вот эта триада, она, в общем-то, понятно, что власть сгнила изнутри, ну, так же, как и путинская, она сгнила изнутри, он бунт Пригожин прекрасно все доказал, потому что режим-то гнилой. Но вот эти три фактора сейчас присутствуют. Это санкции, которые усиливаются, они начали усиливаться, начали подзакручивать гайки в ряде направлений, там Британия свои санкции приняла, Британия объявила уже, по-моему, 600 или 700 танкеров под санкционными, начались аресты. Понятно, что это удораживает все, это делает страховку более дорогой и так далее. Санкции пошли. Пошла гонка вооружений. А давай мы опять-таки цифрами поделимся с нашими зрителями. Россия еле-еле 2% от мирового ВВП, а Европа-то 25% почти. 25% мирового ВВП. То есть в 10 с лишним раз, в 12 раз больше товаров, услуг выпускает. Технически, технологически более продвинутые, в научном отношении и так далее. То есть и население выросло в Европе. В Европе выросло население на 37 тысяч за 26 лет последние. 37 миллионов, извините. Да. А в России это сократилось. В России упало на 5,2 миллиона населения. И оказалось, что Россия не готова. И все это начинают понимать. Первые поняли правительство, экономический блок, министры, финансисты, технологи и так далее. А тут еще и Украина. Вот что делает война? Я рассказывал уже в других своих эфирах, что вот во Франции, где мы с тобой живем, есть такой замечательный город Мо. Там хрен знает сколько букв, но произносится Мо. И вот в этом городе Мо есть замечательный музей Первой мировой войны. Он не про Первую мировую войну, а про то, какой она была идиотской, бессмысленной, глупой, как настрадались люди, сколько там погибло и так далее. Но там есть очень маленькая, небольшая экспозиция вооружений того времени. И я вот был поражен. Значит, 14-й год, начало войны, первые самолеты, вот эти из фанеры сделаны. Знаешь, чем они поражали пехоту на линии фронта? У них были такие корзинки. В корзинках лежали такие металлические заостренные штыри, типа стрелы небольшой. Вот пилот брал охапкой вот эти стрелы и сбрасывал на окопы противника. Попало, не попало, куда попало. Понятно, что, может быть, при очень точном попадании можно было убить такой стрелой, но в целом, наверное, просто ранить. К концу войны прошло 3,5 года. Через 3,5 года бомбардировочная авиация стала подвозить на фронт и сбрасывать бомбы боевой части 650 килограмм, а общим весом 1 тонну. Это все за 3 года разработка. И еще один фактор, который тоже я хотел сказать, почему вряд ли война будет затяжной, скорее всего, все это обрушится очень быстро. Потому что за 4 года за эти появилась вообще новая война, новое оружие, новая тактика, новая стратегия. И в этой новой тактике, новой стратегии Украина преуспела гораздо лучше, больше, дальше, чем Россия. Потому что нынешний, вот мы сегодня наблюдали атаку там и на Капотню, и на другие места. Но спокойно эти дроны обходят все эти системы ПВО,
Абсолютно.
да? Они обходят системы там огневой защиты, пулеметные эти зенитные, так сказать, ракеты, расчеты. И поражает то, что нужно. Защиты от них нет. Россия никогда всерьез не готовилась к системе противовоздушной обороны. Это я уж хорошо знаю, потому что в моем округе был последний рубеж противовоздушной обороны с юга. Я когда туда приехал, понятно, что, наверное, поправили, наверное, сделали. Мне командир повел, говорит, иди посмотри, на каком кабеле мы работаем, который питает всю нашу систему, всю нашу боевую работу. 113 этих спаек. Поэтому то одно мы, а мы, говорит, единственные, кто нас с южного направления прикрывает Москву, больше никого нет. Мне там чудики всякие пишут, ты ничего не понимаешь, у нас С-300, у нас С-400. Они не понимают, они никогда не видели ни С-300, ни С-400. Потому что это огромная дура, которая выстреливает. Вообще-то, так сказать, С-400 это уже называется не стратегической противоракетной обороной. У него радиус действия, так сказать, там несколько километров. Несколько сотен километров. Поэтому она предназначена для сбивания ракет, для защиты особо важных объектов. Это вот было такое продолжение противоракетной обороны, не стратегической, чтобы не разрушать вот эти соглашения советско-американские по противоракетной обороне. Они были придуманы С-400, С-300, из С-300 получился С-400, там дальше, потом С-500 «Триумф», так называемый. Вот поэтому не готова страна. Никто же не думал, что возникнет воздушная тревога. Потому что считалось, что у Советского Союза такой ядерный потенциал, что никто не посмеет. Никто не посмеет ничего сделать, потому что ядерная месть будет, ядерная мстя будет ужасной и разрушительной. И я надеюсь, ты помнишь Руст, его полет,
Ну,
который
конечно.
знает больше генералов, чем, так сказать.
Очень хорошо помню.
Да,
Я
как раз таки
Колдунова, главу ПВО, руководителя, ну, командующего войск противовоздушной обороны, Колдунова сняли. Кличка Колдун.
Да.
Министр обороны Сокорова.
8 или 10 генералов высокопоставленных сняли,
Да,
которые
сняли, сняли.
да, ответственны были. Показалось, что полет Руста тогда еще показал, что СССР никогда всерьез не думал о воздушном ударе. О ракетном – да. Он до сих пор под Москвой я ездил по этим кольцам. Стоят ракеты, противоракеты с ядерной боеголовкой. Я надеюсь, ты знаешь, почему и там ядерная боеголовка стоит.
Ну да.
Потому что, чтобы не промазать.
Да,
Потому что их
чтобы.
точность такая, они старые ракеты, и на них стоят ядерные боеголовки. И если идет ракета на Москву, а их там,
Да, она в воздухе взрывается и
она
поражает.
взрывается навстречу ядерным взрывом, чтобы не промазать, потому что точность этих ракет крайне невысока. Вот. А за 4 года, за 3 года Украина сделала свои баллистические ракеты. Они еще не начали бить массово. А вот скоро, к сожалению, к счастью, не знаю, там начнут. И полностью перестроила систему беспилотных летательных аппаратов, которые сегодня спокойно путешествуют по России, как так сказать, у себя дома. Мы это прекрасно видим. И война сейчас, она, я не знаю, я понимаю, что называется наша передача про затяжной характер, а вот у меня такое тихое впечатление, что не будет затяжной войны, что что-то в России обрушится. Как в Советском Союзе. Все ждали 70 лет, когда он рухнет, а он взял и исчез за 3 дня, когда не ждали. Для меня самого. Я с 83-го года писал записки в ЦК КПСС и в КГБ СССР, что, ребята, страна-то все загнивает, надо что-то делать, вот, нужны реформы, надо то-то, то-то, то-то. Да мы подсмеивались. С 1987 года после поездки в Соединенные Штаты Америки, я ездил там под крышей Минпроса, я понял, что Советскому Союзу кобздец. И уже открыто говорил об этом. В ЦК КПСС ездил, меня все принимали, в административном отделе ЦК, хлопали по плечу, жали руки, сказали, какой же ты молодец, как ты вот думаешь, неравнодушный, с обе стороны, вот у нас тут. Ну, короче говоря, а когда рухнул Советский Союз, для меня это было совершенно, как бы вот именно в этот момент, неожиданно, не, ну, абсолютно неожиданно, какой-то уехал Горбачев не вовремя, так сказать, отдохнуть в Крым, кстати говоря. И вот там все произошло. Поэтому мне кажется, что путинский режим будет повторять судьбу Советского Союза, политбюро, которое тогда было дряхлое, которое там, помнишь анекдот там, сегодня, после долгой, тяжелой, продолжительной болезни,
ну, да,
не приходя в сознание, товарищ там такой-то был назначен членом политбюро.
Ну, вот это про Черненко так говорили.
Ну, да и не там про всех говорили, там про они все были уже грибы там, которые уже плохо понимали, а плохо ориентировались в пространстве, во времени, в реалиях. Вот сейчас, конечно, может быть, не такой мораль, все-таки люди сейчас стали в 70 лет с чем-то более дееспособны, но тем не менее, они не молодеют. Они не молодеют, и Путин уже 3 раза ура не может четко крикнуть, давая повод, так сказать, всем злопыхателям над ним, так сказать, издеваться.
Так.
Я не верю, что война может быть затяжной. Вот когда этот чудик там... Я
забыл, она была там... как бы затяжной, начиная с 23-го года, когда они
удачно начали
выступление, они ответили на него, а мы вам вымотаем вообще все резервы, ресурсы, мы, значит, измотаем население, мы, значит, растретируем горожан, там, киевлян, там, и вы сдадитесь, потому что не выдержите этого. И вдруг, неожиданно, мы наблюдаем, что... Ну, украинцам деваться некуда, они сказали, ну, хорошо, значит, будет вот так, и они продолжают считать, ну, и у них есть помощь. Надо честно сказать, европейцы им помогают, дают деньги, там, как-то еще от Америки, при Трампе это изменилось. Есть, а Россия, она оказалась в ситуации, когда она в большей степени полагается на собственные ресурсы, а учитывая дикую коррупцию, неэффективность, невозможность быстро маневрировать в условиях новой войны, вдруг выяснилось, что они тут не могут заткнуть, там, и вы здесь ПВО есть только вокруг Москвы, потому что, точнее, даже вокруг там есть...
Да нет вокруг Москвы ПВО, Марк.
Ну, мы думали все, что перед 9 мая они в состоянии защитить только Красную площадь. Сейчас уже нет. Понятно, что даже и этого нет.
Не могут это защитить. Потому что сейчас дроны обходят систему противовоздушной обороны, маневрируют, сейчас много...
Да они низко летят, вот видео, извини, что я перебиваю, показывают видео, люди на телефон снимают, он летит буквально вот над макушками домов, как его сбивать? Его не видно, он один дом пролетел, дальше летит, как его сбивать? Ну, конечно, естественно.
Ну да, Путин, как и хамасовцы, да, превращает некоторые крыши жилых домов в мишени.
Кстати, ну да, там ставят средства, и они, конечно, и становятся мишенью.
Почему там в Хамасе разрушаются, в Газа разрушаются дома? Да потому что они все помещены в пусковые установки, склады с оружием, выходы из туннелей и так далее и тому подобное. Но сейчас Путин этот опыт берет на вооружение, ставит над головой жителей противовоздушную, так сказать, систему безопасности, защиты,
да,
подвергая жильцов риску удара по военной цели.
Да. Так, нас уже 8200 зрителей смотрят, к нам присоединились. Просьба большая к тем, кто к нам присоединился. Мы 24 минуты в эфире. Пожалуйста, ссылки на этот эфир, ну, разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Обязательно поставьте отметку «Нравится». Тоже поможете нам попадать в рекомендованные. Подпишитесь на канал «Фейген Лайф». Это того стоит. Вас ждут в ближайшее время замечательные эфиры, так что найдите такую возможность. Ну, а мы продолжим. Хорошо, теперь стоит поговорить о Трампе. Ему вот только накануне исполнилось 80 лет, и сегодня буквально в Эвиане, тоже не чужое нам место, во Франции проходит семерка и плюс Украина. Меня больше поразило, ну, понятно, они ни о чем не договорятся, ничего не будет судьбоносного и так далее, Трамп одно и то же. Но сама эта картинка, где Зеленский сидит вместо Путина, раньше это была восьмерка, теперь в семерке сидит за круглым столом, как, ну, полноценный, важный, ну, хорошо, не сопоставимый там по экономическим, другим показателям какой-то субъект мировой политики, но он, по сути, органичная часть этой среды. Причем такая, которая уже становится неотъемлемой. Ну, вопрос безопасности определенный, потому что на нем функции сдерживания Востока, значит, сдерживания Москвы в агрессивной атаке на Европу. На твой взгляд, с учетом того, как складывается ситуация, Трамп якобы в воскресенье собирается заключить меморандум по Ближнему Востоку и заявляет, я теперь займусь вплотную Украиной, заявляет Трамп. Какова динамика развития этой ситуации, с его позиции и так далее? Что ты думаешь?
Ой, вот лучше бы он занимался Ираном, все равно он там... уже почти все просрал, извиняюсь за выражение.
Да.
Лучше бы он не лез в эти дела, потому что от его вмешательства только все хуже. Я обратил внимание, ну, во-первых, Зеленский совершенно там не какой-то там на приставном стульчике. Он человек, который возглавляет страну, защищающую весь Запад от чумы.
Ну, получается так, да.
От орков безумных. Это первое. Поэтому его роль там, она значительно выше, чем, может быть, там многих других. Но я сейчас не про это. Во-вторых, что я хочу сказать, что Трамп, на мой взгляд, вот было бы красиво, если он 80 лет бы ушел на пенсию.
Mm-hmm.
Вот было бы и нам всем облегчение, и миру снижение рисков. И, ну, конечно, у него, понятно, какие-то серьезные проблемы с его уровнем ментальности. Я уж скажу, медицинские проблемы. Это мой однозначный вывод. Я ни в какие там хитросплетения его замыслов не верю. Если, как говорится, что-то крякает, как утка, плавает, как утка, выглядит, как утка, так это и есть утка. И если Трамп рассуждает, как не вполне умный человек, действует, как не вполне умный человек, производит, так сказать, какие-то, так сказать, другие эффекты, как не вполне умный человек, так оно и есть. Король голый. Просто надо об этом сказать. Даже, может быть, королю, потому что свита все ищет там у него всякие рюшечки, складочки, какие-то там узоры кружевные, а там ничего нет. Угу. И поэтому меня это на самом деле...
Да, опять пропал звук.
А сейчас?
Сейчас слышно.
Да, это вот всякие звонки. Вот. И поэтому меня это очень тревожит, что Трамп сейчас возвращается к теме России и Украины. Я обратил внимание на что? Я извиняюсь за выражение, Трамп, когда увидел Зеленского, он повернулся к ним одним местом. Либо у него это не только с мозгами, но и со зрением что-то плохо, хотя он вроде очки не носит. Но не узнать Зеленского и не поздороваться с ним, он же не поздоровался с ним. Он там пожал руку Стагнера, он пожал там руку Макрону, он кого-то еще там с кем-то поздоровался. С Зеленским он не поздоровался. Это говорит о том, что он вынужден с ним общаться. Но вот именно слово «вынужден» здесь, я боюсь, что оно на самом деле реально. И я так понимаю, что намного милее Путин, чем Зеленский. Mm-hmm. И вот это меня очень сильно смущает. Потому что только сейчас Европа как бы определила, что она теперь одна, она теперь сама, она теперь решает. И тут появляется вот этот вот товарищ, который нам рассказывает про бальные залы, которые там, имя которого там увековечивают на каком-то музее, потом по решению суда снимают, который там закончил 8 войн, хочет получить 9 Нобелевских премий, ему Гренландия нужна, Канада 51-м штатом. Он там решил все вопросы в Латинской Америке. Он там Кубу уже, так сказать, к ногтю прижал. С Ираном заканчивает войну позорнейшим образом.
Абсолютно позор.
Такого позора, мне кажется, Америка не испытывала никогда за 250 лет своего существования. Я не такой знаток глубокий, может быть, истории Америки, но из того, что я знаю, и у меня в Штатах много друзей, родственников, и мои ближайшие родственники там тоже живут. Я не знаю, они сдают экзамены по истории США. Угу. Я могу сказать, что я не знаю исторического периода, когда США выглядели столь позорно, как при Трампе. Вот, ну, что могу сказать? Поэтому меня это на самом деле настораживает. Лучше бы уж Трамп занимался там Гренландией, лучше бы он занимался там, не знаю, может быть, я боюсь, что сейчас вот он натворил дел. Он, во-первых, проиграл всю ситуацию Иран. Это вдохновляет Путина. Это вдохновляет полностью Китай. Китай же видит, что Да кто ты есть такой? Да ты, чтобы с нами спорить. Да ты с Ираном ничего не смог сделать.
Да, конечно.
Слушай, а ты что, с Китаем что-то можешь сделать? 1,5 миллиарда населения, вторая экономика мира, огромный потенциал, мощнейшие вооруженные силы. Куда ты прям лезешь? Куда? Ты с Ираном потренируйся сначала. Ты с Ираном ничего сделать не можешь. Ты с Венесуэлой ничего не можешь сделать. Тебе выдали Мадуру за то, чтобы осталась прежняя власть. Ну, что, никому непонятно, что ему выдали Мадуру. Могли защитить, но не стали. А зачем защищать? А он сам, Мадуро, не успел добежать до бункера, где бы он мог там сидеть и вечно, и загнуться там за стальной дверью. Понятно, что его сдали свои. Вот. Поэтому меня, например, это очень смущает. И я боюсь, что сейчас Трамп начнет давить на Зеленского, подыгрывать Путину. Я ничего хорошего в его возвращении к этой теме не вижу. Я очень хочу ошибаться. Я очень хочу ошибаться. Вот что бы сейчас должен был бы сделать американский президент, если бы был нормальный американский президент в Америке, с моей точки зрения. Опять-таки, дай бог, чтобы это было не так. Он должен был сейчас бы предупредить Путина о недопустимости думать о ядерном оружии. Потому что сейчас ядерный шантаж – это основное оружие Кремля. И причем этот ядерный шантаж, он все, как бы так сказать, жестче, жестче и жестче. Я тут, опять-таки, не теряя времени даром, встретился с людьми, они оказались, так сказать, с 12-го управления Министерства обороны, которое занимается всеми хранилищами ядерных боеголовок, бункерами, но люди, которые там инженерной часть занимаются. Они, кстати говоря, сказали, что вот сейчас это предупреждение было бы очень кстати. Почему? Потому что Путин не знает ничего о своих бункерах. Вот они мне рассказывали, как они их строили. Плановые задания, быстрее, быстрее, чтобы бетон засыпал, быстрее, так сказать, там затвердевал, используя всякие технологии, которые снижают прочность бетона. Требования были достаточно высокие. 20 килограмм на квадратный сантиметр бункер должен держать удар. Но в пересчете на квадратные метры, на десятки квадратных метров, получается параличная нагрузка. Но вот мне говорят, что ему кто-то должен объяснить Путину, вот может быть мы с тобой объясним, что бункер сам по себе, без систем, без вентиляции, без шахт, без ходов, без выходов, без электроэнергообеспечения и так далее и тому подобное, это просто могильная, братская могила на достаточно большой глубине. Говорит, никогда, ни разу не испытывалось воздействие ядерного удара на так называемые эти схроны бункера. И вот эти инженеры считают, они уже, так сказать, там, они все устроили, кроме Алтайского бункера. И, значит, они говорят, что, понимаешь, ситуация какая? Ты, говорит, когда-нибудь знаешь немножко сейсмологии, хоть чего-нибудь? Я говорю, ну, внук преподавал когда-то учебник физики, такое было. Поперечные продольные волны, знаешь? Я говорю, знаю. Вот. Но ты имей в виду, что бункер может быть и выдержан. Но когда через него идут волны, вот эти ударные, вполне возможно, что бункер-то и выдержит, а люди, которые внутри, они не смогут выдержать. Поэтому никто еще не знает, что будет с этим бункером. И вот американский президент, если был бы сейчас вменяем адекватный, он бы сейчас остановил вот этот ядерный шантаж. Потому что Путину надо объяснить, что он не отсидится в бункере. Что его, так сказать, попытка там шантажировать ядерным оружием, и если когда-нибудь будет попытка, так сказать, в практической плоскости будет использована или, значит, для удара тактическим ядерным оружием, это будет смерть его, это самоубийство. Он должен понимать, что он подписывается под этим. Вот. Я думаю, что вот тут мог бы сыграть свою важную роль президент Соединенных Штатов Америки, как человек, обладающий самой большой, самой мощной ядерной кнопкой в современном мире. Но он этого не делает. А Путин, вот ты говорил, что у Путина нет союзников. К сожалению, у него есть один союзник, благодаря которому он еще, как говорится, на плаву, это Китай. И это большая проблема, которая пока никак не решается. То есть сегодня, по большому счету, все то, что поддерживает Путина, его оборонный комплекс, комплектующие и так далее и тому подобное, в большинстве своем это Китай, как и товары народного потребления. И если бы не было Китая, я думаю, что мы бы давно бы уже праздновали победу. Китай действительно является серьезной опорой Путина. И стратегически, политически он Путина не сдаст. Вот мы тут должны совершенно четко это понимать. Ну, я надеюсь, что все-таки Китай не полезет глубоко. Все-таки свои проблемы, своя рубашка ближе к телу и понимание того, что все это может фигово кончиться, и в том числе ядерной войной, надеюсь, что Китай будет сдерживать, и Китай все-таки будет проводить более прагматичную, более, может быть, прагматично циничную политику в отношении путинского режима, не давая ему слишком много. Ну, вот, извиняюсь за долгий монолог, но вот так я долго отвечал на этот вопрос.
Так, нас около 10 тысяч уже зрителей смотрит. Мы 36 почти минут в прямом эфире находимся, и почти что 2600 зрителей поставили такие свои лайки. Просьба тем, кто еще этого не сделал, из числа тех, кто смотрит нас в прямом эфире, обязательно это сделать. Я еще несколько объявлений хотел сделать. Одно из них, посмотрите, пожалуйста, пост, который мы разместили в нашем телеграм-канале. Это на моем телеграм-канале мы сделали перепост с Warzone, известный телеграм-канал, с информацией как раз о ситуации с Генштабом и проверками, которые идут там. Мне показалось не безинтересной. Ну и люди из Москвы, из России на нее указали, на эту информацию, говорят, что она очень важная. А вот ссылку на этот пост относительно проверки, которая идет в группировке войск «Восток», возглавляемый генерал-полковником Андреем Иванаевым, о коррупции, о приписках в разного рода, значит, отчетах о том, какие захвачены, к слову сказать, населенные пункты в оккупированной части Украины и так далее, о том, что это не соответствует действительности. Вот, ну, короткий пост, ничего особенного. Ссылка есть в нашем чате. Вот, пожалуйста, ее разместил Константин. И ее можно будет обнаружить у меня в телеграм-канале Фейгин Лайф. Ну и ссылка на Фейгин Лайф будет тоже размещена под этим видео. Ну, а мы продолжим. Хорошо, давай все-таки закольцуем. Следующим образом, возвращаясь к Украине и войне в этой части, думаешь ли ты, что до конца года в связи с выборами в ноябре в Соединенных Штатах и заявлениями, которые звучали от самого Зеленского, он встречался в фракции «Слуга народа», говорит, в ноябре будут ключевые события, в ноябре горячая фаза войны может остановиться. Можно ли всего, что выше тобой было сказано, на твой личный взгляд, Геннадий Владимирович, как тебе это представляется, что может сложиться ситуация, при которой что-то должно произойти, что повлияет на решение о продолжении войны, и какая-то часть класса власти просто возьмет и решит эту проблему. Ну, как решит, это уже можно гадать. Чтобы горячую фазу прекратить, там, осенью, по окончанию летней кампании, выборы ли в Госдуму, которых нет, конечно, но тем не менее на это повлияет, мобилизация, объявление ее, ну, люди возмутятся, а я не хочу подыхать, я хочу жить. Или еще что-то. Можно ли говорить о ноябре как возможной дате, что действительно сложатся все факторы вместе и война остановится? Ну вот тебе как это выглядит, как ты это видишь?
Ну, я бы не привязывался строго к дате, ноябре, октябре. Ситуация какая? Путин сам себя со своими собственными амбициями загнал в довольно большой тупик, серьезный тупик. Ну, еще не в угол, но в тупик. Потому что у него была возможность остановить войну, как я говорил, по линии фронта год
Да-да-да.
назад.
Сейчас
И это
уже не
могло
будет.
быть выдано тогда пропагандой, как великая победа над всем миром, как несокрушимые, так сказать, там армии и так далее и тому подобное. Неважно, что, какой ценой досталось этому остановка и перемирие. Но можно было бы как-то там лапшу на уши, доверчивые уши той части населения, которая еще его поддерживает, можно было повесить эту лапшу. Но он решил переупрямить всех в очередной раз. То есть вы ничего не знаете, а я вот сейчас опять проявлю волю и опять добьюсь большего результата. Вот отдайте нам Донбасс, Кемскую волость нам заверните и так далее и тому подобное. Оказалось, что нет. Оказалось, что пределы терпения, они кончились. И сейчас ему, я извиняюсь за выражение, скажу по-простому, западло соглашаться с тем, что он мог получить год назад. И хуже того, его положение сейчас выглядит более слабым, более проигрышным, чем это было год назад. То есть перерублен фактически огневым контролем сухопутный коридор, снабжающий Крым. Крым стремительно превращается не просто в остров, это было бы полбеды, а в блокированный, в остров, значит, под блокадой. Он превращается в большой Ленинград, если так вот можно в нашей терминологии Второй мировой, да? В котором там не будет ни подвоза, ни еды, ни воды, там, условно говоря, ни бензина, ничего.
А вот Крымский мост может развалить у Украины, значит, попасть в опоры моста, чтобы последний перерубить артерию?
А, конечно, может. Я думаю, что Украина этого не делает только по одной простой причине. Раз сейчас Россия перестала по этому мосту возить топливо и войска, и технику, ну, его оставляют для гуманитарного сообщения. Может быть, эвакуация начнется населения. Я бы, например, на месте российских властей сейчас всерьез бы думал о массовой масштабной эвакуации наиболее уязвимых категорий населения с Крыма. А куда деваться?
Ну да.
Или, так сказать, повторять опыт осажденного, так называемого осажденного Ленинграда, чтобы там по вине сталинского режима умерло бы там 1 000 000 человек от голода. Я же говорю, я тут опять пишут, понятно, куча троллей набегает всяких и прочих. Из Нюрнбергского приговора, из Нюрнбергского обвинения, из обвинительного акта исключен эпизод про Ленинград. А не было блокады. А можно было вместо, так сказать, там, того, чтобы возить из Ленинграда танки или поставлять туда сталь, можно было туда завести продовольствие, кормить народ, и никто не мешал. Там бомбардировок не было на протяжении 4 месяцев, когда там народ умирал от голода, вообще не было, потому что авиация была снята на другие направления. И так далее. Там, поэтому, если только опять власть возьмет на себя ответственность за тяжелейшие условия выживания крымчан, которых там, по-моему, 2 миллиона. Вот поэтому сейчас Путину пойти вот на эти же условия, которые были приемлемы год назад, это потерять лицо. И я, например, не вижу сейчас, как он может остановить войну, не потерпев психологического или морального, или там какого-то иного поражения. То есть его сейчас, если он идет на линию фронта, то это получается его поражение. Он начинает терять Крым, он начинает терять сухопутный коридор, он завяз полностью в окопной войне, она уже все. Вспоминаем ремарка Эриха Мария
Да.
на Западном фронте без перемен. Там 2,5 года фронт стоял, окопная война шла. Такие уже прецеденты в мировой истории существуют. Поэтому у Путина сейчас ситуация намного хреновее, есть более точное слово, чем это было год назад. Совершенно очевидно. И дальше еще хуже будет. Все равно Европа перевооружится. Все равно Европа подготовится. Бундесвер 196 тысяч превратится в 400, дополнительно будет готовить 440 тысяч резервистов. Будет серьезная военная подготовка. Все увеличивают свои вооруженные силы, все увеличивают количество своих там самолетов, танков, пушек, систем залпового огня. Развивается бешеными темпами системы беспилотных и роботизированных систем. Космос, в чем Европа отставала, Соединенные Штаты Америки, так сказать, унизительно просила у США данные по космосу. Космос сейчас ей осваивается, готовится к запуску новые ракеты, спутники, системы и так далее и тому подобное. То есть Путин этого не ожидал. И я, например, сейчас, вот когда меня спрашиваешь, а будет ли в ноябре остановка войны? Если будет, то уже не будет на условиях Путина. Вот я точно совершенно уверен, я точно для себя решил так, что если война и остановится, точно не на условиях Путина. И Европе, мне кажется, сейчас не надо входить в дискуссию о том, кто там будет переговорщиком с Путиным. Европа должна стукнуть кулаком по столу и сказать: вы без нас никакого договора ни хрена не заключите. Потому что мы являемся главным здесь участником. На нашей территории идет война, это наш мир, это наши гарантии. И кто попытается нас исключить из этого процесса, получит дырку от бублика. Это Трампу в первую очередь надо сказать. Объяснить ему, чтобы он не думал, что он и Совет мира, и организация ООН, и Господь Бог, там, и так далее, все в одном лице. Он очень сильно заблуждается по старости лет. Бывает такое. Вот поэтому вот я не уверен, что война закончится. в ноябре. Не уверен, к сожалению, но Европа тоже не уверена, потому что она дает кредит Украине на 2 года, 26-27, плюс двухсторонние соглашения, дополнение к этим, там по 45 миллиардов, плюс двухстороннее соглашение с Украиной, которое там добавляет еще, но я не знаю, не буду врать, но эксперты говорят, что до 60 миллиардов еще доходит вот эти двухсторонние соглашения. Поэтому хотелось бы, чтобы она прекратилась, хотелось бы, чтобы больше люди не погибали на фронте. В первую очередь это относится к Украине, которая является жертвой в этой войне. Путин является агрессором, его армия оккупационной армии, преступной армии, проводящей политику методами фашизма, геноцида и так далее. Ну, нацизм, отказ в праве другой нации на нормальное существование, в чистом виде нацизм, то, что сейчас делает Россия. Поэтому, ну, посмотрим, посмотрим. Это будет понятно сейчас из ближайших шагов и действий. Но то, что мы сейчас вступаем в самый критический, в самый решающий, в самый опасный момент этой войны, никаких сомнений.
Ясно. Ну что же, мы были 46 минут в эфире, и почти 11 тысяч нас смотрят, и больше 3 тысяч, 3200 зрителей поставили лайк этому эфиру. Последнее напоминание, которое я могу сегодня себе позволить, это касается VPN. Я нашим зрителям, особенно тем, кто нас смотрит из России, но мы акцент делаем на них, поскольку они испытывают самые большие проблемы, предлагаю все-таки на Фейгин VPN подписаться. Это инструмент, который позволит вам иметь доступ и к нашим эфирам, ну и эфирам других каналов на YouTube и, разумеется, во всех соцсетях, которые блокируются в России, и к мессенджерам, которые тоже блокируются в России, этот доступ. Поэтому подпишитесь на Фейгин VPN. Вы можете это сделать через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот. Ссылки есть и на самом сайте, и в чате, и в описании. И зайти на сайт, там это все собрано, feginlive.net, ссылка также в описании к этому видео, и подписаться. Я сильно рекомендую, с учетом трудностей, которые испытывают периодически наши зрители из России, подписаться сразу на год. Вот, это небольшая сумма, совсем небольшая, но обеспечит стабильную связь, стабильный интернет, доступ к социальным сетям и мессенджерам. Ну и, собственно говоря, так сказать, огромное спасибо тем, кто остается с нами. Это тоже важно. Мы уже больше года работаем как Фейгин VPN, и вас ждут скоро новости разного рода, новые проекты, которые помогут обладателям Фейгин VPN, значит, в разного рода сопутствующих проблемах. Так что следите внимательно за тем, какими новыми будут наши проекты. Ну что, Геннадий Владимирович, спасибо тебе огромное, что пришел, что рассказал.
Взаимно.
Хорошо, мы поговорили. Очень хорошо это будет смотреть тем, кто будет смотреть это в записи. Помогите им это сделать. Ссылки на этот эфир разместить в своих аккаунтах, в социальных сетях, в группах. И увидимся с вами завтра. Завтра это будет эфир с Андреем Андреевичем Пиантковским. Он вот нашел возможность снова такой эфир провести. Так что следите за нашими обновлениями. Геннадий Владимирович, еще раз спасибо всем зрителям и пока. Пока.
Пока. Спасибо.